Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Феномен Грегори Пека».
Грегори Пек – один из тех немногих актеров, у которых жизненный облик и жизненные качества удивительным образом совпадают с их экранными качествами.
В нашей передаче участвует кинорежиссер Слава Цукерман.
Очень немного было за всю историю кино столь красивых мужчин-героев-актеров. И очень немного было актеров, так хорошо играющих положительные благородные роли, как Грегори Пек. Внешняя и внутренняя красота его образа совпадает со всем его жизненным путем.
Уже после первого фильма «Дни славы», где он играл русского партизана Владимира, поклонницы ходили за ним по пятам. После второго «Ключи к королевству», где Грегори Пек играл молодого священника, его номинировали на «Оскара». И тут уж никто не давал ему проходу. После «Римских каникул» из-за него только что не стрелялись. Но вот что пишет о нем критик Ричард Корлис.
Пек не был просто кумиром. Он был умным актером. Он выбирал роли во всех жанрах. В романтической комедии «Римские каникулы», в приключении пушки острова Наварона, в триллере «Омен». Он был достаточно смел для ролей зловещего капитана Ахаба из «Моби Дика» и нацистского монстра Менгеле в фильме «Мальчики из Бразилии». Но больше всего мы помним его за роли людей, которых нам хотелось бы видеть своими отцами.
Он сыграл много ролей, в которых благородство характера является основным качеством, начиная от сделавшего знаменитым фильмом «Убить пересмешника». В России, конечно, его лучше всего знают по «Римским каникулам». Можно сказать, открыли его по «Римским каникулам». Тоже фильм, где доказывается внутреннее благородство человека. Человек отказывается от своего успеха для того, чтобы совершить никому непонятный, понятный только для двух человек, для него самого благородный поступок. Другой его знаменитый фильм «Джентльменское соглашение» тоже фильм с одним из самых значительных моральных месседжей, моральных идей в американском кино. И тоже вот он играет это, моральную ответственность и благородство. И более глубоко это сыграть нельзя. Думаю, он абсолютно состоялся. Вот несколько таких ролей с большой идеей, воплощенной уникально на экране, большего, в общем, и ожидать нельзя.
«Поверх барьеров. Феномен Грегори Пека». Передачу подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 июля 2003 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Феномен Грегори Пека. История легенды». Ведет передачу Марина Ефимова.
Ladies and gentlemen, Грегори Пек.
Never seems as fresh and wonderful, as comforting and terrifying, as good and evil, as it does when seen through the eyes of a child.
Сначала был голос, глубокий, низкий, мгновенно узнаваемый, незабываемый. Потом лицо, не просто красивое, но в котором виден дух, сила, интеллект, многообещающее лицо. Потом фигура, гребца, широкие плечи, узкие бедра, рост 185 сантиметров. Потом манера вести себя, спокойное достоинство, затаённая меланхолия, подарок улыбки.
В 40-х, 50-х годах я был мальчишкой, и я помню эту женскую одержимость высокими брюнетами. Это было эстетическое клише двух десятилетий, и Грегори Пек был идеальным его воплощением.
Рассказывает участник нашей передачи, кинокритик газеты Christian Science Monitor и профессор Колумбийского университета Дэвид Стерритт.
Грегори Пек был просто идеален для ролей героев-любовников в кинофильмах того времени. К тому же, многие другие кандидаты на такие роли были на фронте. Сам Грегори Пек не воевал только потому, что получил в театральной школе серьезное повреждение позвоночника, и его не пропустила медкомиссия. Словом, удача сыграла не последнюю роль в его карьере, но и не первую. Обаяние – вот одно из главных слов.
He had the luck to get discovered, and then, well, charming is one of the words.
А удача – любимое слово кинокритиков в беседах об актере Грегори Пеке, которого мир помнит по фильмам «Ключи к королевству», «Дуэль под солнцем», «Римские каникулы», «Моби Дик», «Убить пересмешника», «Джентльменское соглашение», «Пушки острова Наварона». Но действительно, что нужно такому красавцу, чтобы стать голливудским актером? Ничего не нужно. История Грегори Пека опровергает это упрощение.
Мир никогда не выглядит таким свежим и чудесным, таким утешительным и таким пугающим, так наполненным очевидным добром и очевидным злом, как в глазах ребенка.
Это предисловие Грегори Пека к фильму «Убить пересмешника» автобиографическое. Его родители разошлись, когда ему было 3 года, и он жил все детство и юность с бабушкой в калифорнийской деревне Лойола.
Я был одиноким подростком, но я научился быть как все. Просто выстроил вокруг себя небольшую стену.
И это очень чувствовали девочки. Девочки-разрушительницы стен.
В 12 лет родители отдали меня в военную школу. Наверное, они решили, что я слишком счастлив с доброй бабушкой и любимой собакой. Военная школа была заведением, самым близким по типу к тюрьме Синг-Синг. Но, честно сказать, мне там нравилось. Я научился там 2 нужным вещам. Смело начинать дело, на которое решился, и непременно кончать то, что начал.
Грегори Пек решил стать актером в университете Беркли, куда он поступил после серьезной и совершенно самостоятельной подготовки.
Когда Грегори Пек был мальчишкой, он планировал стать доктором. Думал об этой профессии вплоть до университета. Это там он увлекся театром и забыл про свои детские планы. Как и многие его коллеги, он начинал с театра, и его первые амбиции были связаны именно с театром.
В 1936
год, Беркли, студенческий театр.
После репетиции один одаренный студент сказал с нажимом: «Я вообще не понимаю, почему в спектакле участвуют люди, которые совершенно не умеют играть. Я имею в виду мистера Пека, разумеется». Действительно, Грегори нелепо держался на сцене. Он был деревянным, даже его язык был деревянным, и, казалось, с трудом произносит слова, которые с такой легкостью вылетали у всех остальных.
Так пишет в воспоминаниях о Грегори Пеке тогдашняя ассистентка режиссера, тоже студентка, Грейс Фреттер. Однако именно после этой злосчастной репетиции Грегори позвал к себе режиссер студенческого театра, единственный там взрослый человек, профессор Эдвин Дуэр, и сказал ему вот что.
«У вас, как у актера, есть множество недостатков. Одни из них легче исправить, другие труднее. Одному можно научиться, другому нельзя. Но у вас есть одно свойство, которого нет больше ни у кого из наших ребят. Вы умеете притягивать сердца. Пока учитесь». Всему, чему можно. Не форсируйте это свойство. Не эксплуатируйте его пока, но помните о нем. Оно может стать вашей профессией.
С рекомендательным письмом Дуэра в театральную школу Neighborhood Playhouse и с дипломом бакалавра Грегори Пек уехал в Нью-Йорк к ужасу отца, который кричал ему вслед: «Нью-Йорк сломает тебя! В 35 лет ты уже станешь конченным человеком!» Грегори было 23. На волнах Радио Свобода передача «Феномен Грегори Пека. История легенды». Ведет передачу Марина Ефимова.
Сначала я заучивал каждую строчку роли, это было легко. Потом я варьировал интонации. Я выкрикивал роли, я шептал их, я произносил их на ходу, лежа, сидя, ползком.
Грег сам зарабатывал на школу. Официантом, разносчиком, манекенщиком. У него был эмалированный старинный портсигар, который он в трудные дни закладывал, а потом выкупал. Он посчитал, что только за первый год в Нью-Йорке он закладывал его 20 раз. Летом Грега взяли стажером в провинциальный театр «Бартер» в Вирджинской глубинке. Одна из актрис вспоминает.
Театр создал актер Роберт Портерфилд, чтобы дать работу начинающим актерам и нести культуру в массы. Бедность была такая, что оплату билетов принимали натурой, яйцами, домашней колбасой. Мы возили спектакли по округе и однажды играли в городке, где театра не видели 42 года.
Портерфилд углядел в зажатом юноше то же, что и Дуэр. Он писал потом.
Голос был волшебный, но Грег не мог победить монотонность, хотя я видел, что когда он не на сцене, в нем есть и живость, и юмор. Я предложил ему приходить ко мне каждый день и рассказывать историю. И сам был поражен результатом. Через 3 месяца Грег стал одним из лучших рассказчиков, которых я знал.
Грег был готов на все ради театра, рассказывал директор школы Neighborhood Playhouse Сэнди Мейснер. Он приезжал в любое время, работал, пока не падал от усталости, не обижался ни на какие замечания. Он впитывал, как губка, все актерские трюки и приемы. И как-то незаметно, к концу его 3-го года в Нью-Йорке, все вдруг увидели, что он стал играть не просто хорошо, но элегантно.
«Римские каникулы» – лучший пример. В этом фильме зрителям с самыми разными вкусами, мужчинам и женщинам, не приходится принимать как условность тот факт, что обворожительная принцесса влюбляется в простого смертного. Потому что Грегори Пек также неотразим для зрителей, как и для нее. Словом, у него было это неопределимое рациональным объяснением качества – шарм.
Вспомните сцену из «Римских каникул», где журналист Джо Брэдли, Грегори Пек, предлагает своему редактору интервью с английской принцессой.
How much would it be worth?
Maybe $1,000.
Dollars.
I'm talking about her views on everything.
Сколько вы заплатите за персональное интервью с принцессой? И я имею в виду, что там будут ее мнения по поводу всего. Это будет глубоко личное, интимное, доверительное, персональное, эксклюзивное интервью.
Только после 5 лет на подмостках провинциальных и нью-йоркских театров Грегори Пека заметили, наконец, театральные критики, и лишь за ними голливудские охотники на красавцев. год, Голливуд, кабинет Луиса Мейера, главы студии Метро Голдвин Мейер.
Выложив на стол 7-летний контракт, Мейер торжественно сказал Пеку: «Сынок, я сделаю из тебя звезду». Мейер думал о своей студии как о семье, а о себе как о щедром, может быть, чуточку тираническом, но любящем отце. «Сожалею, мистер Мейер», — сказал своим волшебным голосом Грег. «Я ценю ваше предложение, но я театральный актер, и я не хочу подписывать долгосрочных контрактов». Потрясенный Мейер сказал: «Вы понимаете, Грег, что я вам предлагаю?» Он начал превозносить свою студию и при этом так разволновался, что прослезился и вынужден был снять очки, чтобы вытереть глаза. Пек снова вежливо, но твердо отказался. Агент подумал: «Сейчас моего славного клиента вышвырнут пинком под зад». Но Мейер только огорченно развел руками. По дороге к машине Грег сказал: «Ну, я актер. Альфред Лунд не смог бы сыграть лучше».
Так описывает первый визит Грегори Пека в Голливуд его биограф Гэри Фишгал. И так объясняет действие на людей, даже на таких, как Мейер, личности Грегори Пека, критик Дэвид Стерритт.
Дело тут, я думаю, отчасти в личности самого Грегори Пека. Он был серьезный, глубокий человек. Он серьезно относился к любви, он серьезно относился к гражданскому долгу, он серьезно относился к искусству. К тому же он был выпускником Беркли, был очень начитанным и интеллигентным человеком.
В конце концов, Грегу таки удалось подписать контракт, по которому он получил относительную свободу.
Грегори Пек – один из тех немногих актеров, у которых жизненный облик и жизненные качества удивительным образом совпадают с их экранными качествами.
В нашей передаче участвует кинорежиссер Слава Цукерман.
Очень немного было за всю историю кино столь красивых мужчин-героев-актеров. И очень немного было актеров, так хорошо играющих положительные благородные роли, как Грегори Пек. Внешняя и внутренняя красота его образа совпадает со всем его жизненным путем.
Уже после первого фильма «Дни славы», где он играл русского партизана Владимира, поклонницы ходили за ним по пятам. После второго «Ключи к королевству», где Грегори Пек играл молодого священника, его номинировали на «Оскара». И тут уж никто не давал ему проходу. После «Римских каникул» из-за него только что не стрелялись. Но вот что пишет о нем критик Ричард Корлис.
Пэк не был просто кумиром. Он был умным актером. Он выбирал роли во всех жанрах. В романтической комедии «Римские каникулы», в приключении пушки острова Наварона, в триллере «Омен». Он был достаточно смел для ролей зловещего капитана Ахаба из «Моби Дика» и нацистского монстра Менгеле в фильме «Мальчики из Бразилии». Но больше всего мы помним его за роли людей, которых нам хотелось бы видеть своими отцами.
Он сыграл много ролей, в которых благородство характера является основным качеством, начиная от сделавшего знаменитым фильмом «Убить пересмешника». В России, конечно, его лучше всего знают по «Римским каникулам». Можно сказать, открыли его по «Римским каникулам». Тоже фильм, где доказывается внутреннее благородство человека. Человек отказывается от своего успеха для того, чтобы совершить никому непонятный, понятный только для двух человек, для него самого благородный поступок. Другой его знаменитый фильм «Джентльменское соглашение» тоже фильм с одним из самых значительных моральных месседжей, моральных идей в американском кино. И тоже вот он играет это, моральную ответственность и благородство. И более глубоко это сыграть нельзя. Думаю, он абсолютно состоялся. Вот несколько таких ролей с большой идеей, воплощенной уникально на экране, большего, в общем, и ожидать нельзя.
В фильме «Джентльменское соглашение» журналист-христианин пускает слух, что он еврей, для того, чтобы почувствовать на собственной шкуре, что такое антисемитизм. К его ужасу он обнаруживает, что все его окружение, включая невесту, заражено, если и не антисемитизмом, то, во всяком случае, некоторой предвзятостью. Но любопытно, что самый напряженный его разговор в этом фильме с еврейской женщиной, его секретаршей, которая до глубины души огорчается, узнав, что ее герой не еврей, а христианин.
Что вас так расстроило, мисс Уэллс? Какую разницу вы находите между евреями и христианами? Посмотрите на меня внимательно. Я тот же человек, что и вчера. Что вас так испугало? Во мне что-нибудь изменилось, когда вы узнали, что я христианин? Лицо тоже, костюм тот же, нос тот же. Дайте мне вашу руку. Вы чувствуете? Та же рука. Никакой разницы, кроме одного слова – христианин.
И все же главным свойством Грегори Пека, актера, были не обаяние и харизма, а масштабность.
Как только он почувствовал некую возможность свободы выбора, он начал выбирать персонажей, которые мы называем bigger than life, больше, чем жизнь, эпические, масштабные, и с отрицательным оттенком, как капитан Ахаб, и героические, но двойственные, как генерал МакАртур, и борцы за справедливость, как герой фильма «Джентльменское соглашение». Но самым классическим примером из этой плеяды его персонажей был, конечно, адвокат Атикус Финч, из фильма «Убить пересмешника», который защищает в южном городке негра, обвиненного в изнасиловании белой женщины. Тогда, в начале 60-х, этот персонаж был не на шутку спорным. Где-нибудь на юге за такую роль могли избить. Грегори Пэк получил немало угрожающих писем. Но Пэк чувствовал, что он способен пересилить предубеждение многих американцев силой своего обаяния, своего действия на зрителя. Другое свойство личности Грегори Пека, еще более иллюзорное, чем обаяние, — харизма. Загадочность, немногозначительность, упаси Боже, не таинственность, а загадочность, ненавязчивая, естественная способность волновать и приковывать к себе внимание. Причем он привораживал одним только своим взглядом, одним движением головы. Во всех его персонажах непременно присутствует тихое, упрямое достоинство, которое каким-то загадочным образом не мешает ему играть даже комические и неловкие ситуации, как в тех же «Римских каникулах» или в фильме «Арабеска». А в главных его фильмах это свойство актера, такое подлинное и такое личное, становится символическим. Он довольно много играл в фильмах, которые не назовешь кинематографическими шедеврами, но даже эти фильмы он одухотворял своим присутствием.
На волнах «Радио Свобода» передача «Феномен Грегори Пека. История легенды». Ведет передачу Марина Ефимова. Эрит уже сказал о том, как серьезно Грегори Пек относился к серьезным вещам. Особенно к любви. Для него, настрадавшегося в детстве от одиночества, семья была постоянной мечтой. В юности, когда он играл в театре в Нью-Йорке, его партнершами были известные драматические актрисы, которым он не соответствовал еще ни по образованности, ни по социальному уровню, ни по светскости. И он подружился с театральной парикмахершей, веселой и миловидной финкой Гретой Конен. Он шутил, что они сформировали пролетарский клуб. Они поженились в 43-м году и прожили 11 лет. У них было трое детей. Биограф пишет.
Но Грег непрерывно рос. Играя в пьесах и во множестве экранизаций литературных произведений, он стал чрезвычайно начитанным человеком. С его добросовестностью и энтузиазмом он прочитывал сотни книг – исторических, философских, биографических. Путешествуя по свету, он всерьез увлекся архитектурой и живописью. Он не вылезал из европейских музеев. Он был в курсе европейской политики. И Грета безнадежно отстала. Она обижалась, ссорилась с ним. Он отмалчивался, уходил в работу, убегал из дома, снова возвращался.
В 1953 году по дороге в Рим на съемки «Римских каникул» Грегори Пек был проездом в Париже, где его интервьюировала молодая журналистка Вероник Пассани. Они проговорили весь вечер, забыв про интервью. В первый же перерыв в съемках Грегори полетел в Париж и позвонил в газету. У Вероник в тот день было интервью с британским министром, который безнадежно опаздывал. И у нее был выбор – добиваться встречи с министром или согласиться на встречу с Грегори Пеком. Она выбрала Грегори Пека. Еще 2 года Пек тянул семейную муку ради детей. Но в 1955 году он все же решился. Он развелся с Гретой и на следующий же день женился на Вероник, с которой прожил остальные 48 лет своей жизни. От этого брака у Грегори Пека 2 детей.
И умер, держа жену за руку, в 87 лет уснул и мирно ушел на тот свет. В общем, это удивительная жизнь и такие же удивительные благородные характеры, созданные им на экране.
I'm no idealist to believe firmly in the integrity of our courts and of our jury system. That's no ideal to me. That is a living, working reality. Now, I am confident that you gentlemen come to a decision and restore this man to his family. In the name of God. Do your duty.
В 1989 году Грегори Пеку вручили награду за творческую деятельность – Life Achievement Award. В благодарственной речи вместо благодарности он сказал: «Все американские фильмы для массовой аудитории делают 2-3 студии «Бегемота», которые владеют еще и журналами, газетами, телевидением. Эти студии делают деньги на фильмах, где люди разрывают друг друга базуками на мелкие кусочки. На фильмах, где актеров заставляют издеваться над английским языком, ограничивая их словарным запасом в 1000 слов, из которых половина – модификация одного единственного красочного, но не всеобъемлющего прилагательного. Не пора ли остановиться, джентльмены? Миллионы долларов – не вся игра. Гордость за свое ремесло стоит дороже».
Огромную часть своих денег Грегори Пек потратил на общественные институты и на создание провинциального театра в калифорнийском городке Лойола, где он вырос. Он вел общественную работу. Ему вообще был отвратителен стиль жизни недоступной легендарной кинозвезды. Он всю жизнь общался и имел дело с нормальными людьми, которые занимались нормальной, интересной, осмысленной культурной работой.
Real people in the real business of putting on interesting and meaningful culture.
Критик Ричард Корлис назвал статью о Грегори Пеке «Американец как аристократ духа». «Мужская утонченность, которую символизировал Грегори Пек, ушла из американского кино», пишет он. «У киноактеров нет больше ни такого голоса, ни такого лица, ни такой фактуры. Может быть, Америка не способна больше этому верить?» Грегори Пека ценят только те, кто испытывает ностальгию по достоинству и по чувству чести в культуре, в политике, в жизни. Если бы наши времена не были такими непристойными, такими коррумпированными, наверное, Грегори Пек не казался бы нам такой редкостной ценностью. В фильме «Убить пересмешника» черные жители городка встают в знак уважения, когда Аттикус Финч выходит из зала суда. И даже черный священник говорит маленькой дочери Финча: «Встаньте, мисс Джин Луис, ваш отец идет». Так и сейчас мне хочется сказать: «Встань, Америка!» Грегори Пек уходит. На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Феномен Грегори Пека. История легенды». В программе участвовали Слава Цукерман и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Сны».
«Тайны сновидений» – так называется книга толковательницы снов Бисмы Бабаевой. Эта книга – сонник. Процитирую наугад. «Лягушек видеть. Успех в деле. Лягушек резать или убивать. Сознание того, что причиняешь женщине зло. Чемодан видеть. Дорога. На гамаке качаться, жить в эротических грезах, либо головные боли в ближайшие часы». Я позвонил Бисме Бабаевой в Берлин и спросил ее, почему она написала «Сонник».
«Я еще девочкой видела сны, и мама моя очень хорошо разгадывала сны. Всегда каждый сон, который она разгадала, он всегда был правильный».
«Вы читали другие сонники?»
«Читала, и очень много читала. Каждый сонник взят из жизни». Из древности, из еще, как говорится, наши ассирийские, вавилонские цари, египетские фараоны только придерживались сна. Ни одного дела они не делали. Если сон приснился, значит, они обязательно вызывали мудрецов, и чтобы разъясняли им сны. Можем много примеров принести к этим снам.
Какие, по-вашему, были самые роковые сны в истории?
В истории можно брать Иосифа. Из Библии «Бытие» от 37 до 47 параграфа почитать, и там все описано. Или, например, взять сон жены Понти Пилата. Приснился ей, что будет казнен Иисус Христос, но чтобы ее муж не запачкал руки кровью. И он тогда помыл руки перед распятием.
Ваши толкования традиционные или это сугубо ваша интуиция, ваш опыт, ваши знания?
Знаний, и взято много из других книг.
А чем отличается ваш сонник от прочих сонников?
Я не знаю, может быть, я более подробно описываю там, чем другие.
К вам часто обращаются с просьбой истолковать сон?
Очень. Мне звонят со всего света. И сперва позвонят, рассказывают сон, а потом через некоторое время перезванивают, я уже им говорю значение их сна. Ведь разгадывать сны это не каждому тоже дано, понимаете? Вот мой сонник, один сон, я могу его растолковать по-разному.
Вам звонят знакомые люди или незнакомые?
И знакомые, и незнакомые.
И какие самые интересные сны вам приходится истолковывать?
Я вот, например, могу рассказать лично мой сон, еще я девочкой видела. У меня попадает 14 марта 44-го года попадает сестра под машину насмерть. Вдруг не проходит 7 дней, мне снится сон, что она мне говорит, почему мама не положила мне в гроб просто не под одеяльник. Вставая утром, я рассказала маме сон. Мама сразу сказала, что под одеяльник это она, а простынь это кто-то из нас, из детей, потому что у мамы было 11 человек детей. В сентябре месяце не болевшая моя сестра вдруг умирает от скоротечной чахотки. В сентябре месяце этого же 44-го года. В 45-м году, 20 мая, мама умирает. Тоже никогда не болела, умирает 20 мая.
Обычно ваши толкования и предсказания сбываются?
Почти 99%.
«Поверх барьеров. Сны». Передачу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Впервые в эфире 11 июля 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал. Черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вы, конечно, помните, такой сон приснился гоголевскому городничему. Вторая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена снам, литературным, музыкальным и прочим. В передаче принимает участие толковательница снов, поэты, композитор, психоаналитик и философ, профессор Лондонской школы востоковедения Александр Пятигорский.
Когда философы трактовали сны, то, ну, скажем, Беркли, частично даже Гегель, иногда очень редко говоря о религии Кант, то это делалось скорее как какая-то вспомогательная философская метафора. Значит, ну вот, не как в действительном мышлении. Мне, в принципе, такой подход кажется совершенно неверным, потому что сновидение, я сейчас говорю не о состоянии сна, а о частном случае этого состояния, о сновидении как о мыслительном содержании, то есть в том содержании, которое можно вспомнить, которое можно рассказать, описать и анализировать. Я просто думаю, что в принципе сновидение является таким же текстом знания, как всякий другой. В этом смысле гораздо интереснее было бы обратиться к ученым, которые обращали внимание на сны в своей жизни в связи с своим научным творчеством, прежде всего на Раймона Пуанкаре и ряд других математиков, у которых очень многие математические доработки, скажем, происходили во сне.
Как толкует сновидение, буддизм и древняя индийская философия?
В древней индийской философии, не буддийской, сон делился на три состояния. Нормальный сон со сновидениями, как бы сон непросвещенного, йогически неразвитого человека. Затем глубокий сон без сновидения, который свойственен людям, постигшим не до конца, но уже постигшим природу атмана брахмана, то есть природу духовной самосущности. И, наконец, глубочайший сон, в котором как бы нет не только не сновидений, но реальность, как внешняя, так и внутренняя, уже абсолютно редуцирована.
Вы часто видите сны?
Я, по-видимому, сны вижу очень часто, но очень плохо их запоминаю.
Некоторые ученые считают сны источниками творчества.
Ну вот для Пуанкаре это было так. Академик Павлов неоднократно говорил о своих снах. Я сейчас уже не говорю о людях, которые сделали из снов свою профессию, таких как Фрейд или Юнг, просто чтобы назвать два наиболее известных имени. Но у них сны играли совершенно, конечно, другую роль. Они выступали как, если так можно выразиться, стенограммы или зеркала подсознательного. Они стали фактически основным познавательным текстом для психоанализа у Фрейда и для аналитической психологии у Карла Густава Юнга.
дверь в потьмах привычную толкнул, а там и свет чужой, и странный гул. Куда я, где? И с дикою догадкой застолье оглядел невдалеке. Попятился и щелкнуло в замке. И вот стою, и ручка под лопаткой. А рядом шум, и гости за столом. И подошел отец, сказал, пойдем сюда, куда пришел, не опоздаешь. Здесь все свои, и место указал. Но ты же умер, я ему сказал, а он, не говори, чего не знаешь. Он сел, и я кинул стол с вином, где круглый лук сочился в заливном, и маслянился мозговой горошек, и мысль пронзила. Это скорбный сход, когда я увидал блины и мед, и холодец из поросячьих ножек. Они сидели, как одна семья, в одних летах отцы и сыновья, и я узнал их, вновь узнавая, и вздрогнул, и стакан застыл в руке. Я мать свою увидел в уголке, она мне улыбнулась, как живая. В углу с железной миской, как всегда, она сидела странно молода и улыбалась про себя, но пятна в подглазьях проступали все ясней, как будто жить грозило ей, а ей так не хотелось уходить обратно. И я сказал, не ты со мной сейчас, не вы со мной, но помысел о вас, но я приду, и ты, отец, вернешься под этот свет, и ты вернешься, мать. Не говори, чего не можешь знать, услышал я, узнаешь, содрогнешься. И встали все, подняв на посошок. И я хотел подняться, но не мог. Хотел, но двери распахнулись, как в лифте распахнулись и сошлись. И то ли вниз куда-то, то ли ввысь, быстрее. И слезы навернулись, и всех как смыло, всех до одного. Глаза поднял, а рядом никого. Ни матери с отцом, ни поминанья. Лишь я один, да жизнь моя при мне, да острый холодок на самом дне. Сознание смерти или смерть сознания. И прожитому я подвел черту, жизнь разделив на эту и на ту, и полужизни опыт подытожил. Та жизнь была беспечна и легка, легка, беспечна, молода, горька, а этой жизни я еще не прожил.
Стихотворение Олега Чухонцева. Кажется, скрупулезнее всех исследует природу сна фрейдизм. Что представляют собой сны для психоаналитика? Этот вопрос я задал московскому фрейдисту Сергею Аграчеву.
Для психоаналитика сновидение – это нечто, что говорит не о будущем, а о прошлом и о настоящем. Этим, кстати, психоаналитик в первую очередь отличается от гадателей и предсказателей. Что же собой представляет сновидение с точки зрения психоаналитика? Это зашифрованные, или лучше сказать, подвергшиеся искажению послания из бессознательного. Почему эти искажения? Из-за влияния внутренней цензуры, которая препятствует прохождению этой информации в осознанное. Могу привести один пример, если хотите, из своей недавней практики. Пациентке снится сон, ей представляется птица, которая висит, зацепившись каким-то образом ногами за ветку, висит вниз головой, а к ее голове веревкой примотана голова птенца, который висит еще ниже ее, и таким образом, давя на эту веревку, затягивает петлю и на своей шее, и на шее этой птицы. Вот. По ходу работы выясняется, что в образе птицы предстает сама сновидица, а в образе птенца ее дочь, которая как бы своим поведением душит и себя, и мать. Ну, может быть, даже не только поведением, там вопрос сложный. И это сновидение явилось для нас некой отправной точкой для того, чтобы проанализировать эти чувства. То есть, если уж они прорвались в сознание в виде снов, тогда она, по крайней мере, сделает все возможное для того, чтобы быстренько стереть следы этих снов из сознания.
Неужели вы прямо пациентке говорите, что, по-видимому, ваша дочь мучит вас?
Нет, ни в коем случае. Вообще, это не я ей говорю, а в конце концов, это она мне говорит. Но, конечно, это является результатом долгой работы.
Почему мы не запоминаем большинство снов? Почему они так хрупки? Почему они непереводимы, как хорошая поэзия?
Опять-таки можно сказать, что это из-за влияния цензуры. Это, если можно так выразиться, второй эшелон ее фронта борьбы с осознанием нежелательных для нее тенденций.
Почти все психоаналитики считают, что сны таят глубинные тревоги, страхи. Получается, что сны, с точки зрения медицинской, явление сугубо отрицательное?
То, что сны таят в себе тревоги, если это даже это и так, но это, конечно, так в большой степени, не говорит о том, что они представляют собой нечто болезненное. Понимаете ли, повышение температуры – это ведь симптом болезни. Это, в конце концов, нормальная реакция здорового организма на нечто ненормальное.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «О снах». Звучал отрывок из кантаты киевского композитора Валентина Сильвестрова на стихи Тютчева «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами». Тема радиомонолога Сильвестрова «Сны и музыка».
Сон является знаком освобождения от какой-то тяжести. Вдруг мы освобождаемся и летим в свободном парении, то вот это есть ощущение музыки вообще, как таковое. Это бодрствование во сне. Допустим, Стравинский, это бодрствующий. Он любил с открытыми глазами смотреть, слушать музыку. Он всячески поощрял, чтобы на концертах не спали, а смотрели на музыкантов играющих. Тем не менее, в его воспоминаниях есть свидетельство, что ему снятся интервалы его музыки в виде каких-то существ и так далее. Я считаю, что музыка, она, как тот же Гомер, она слеповата, она слепая. Музыка, в принципе, она не то чтобы она спит, но она с закрытыми глазами, хотя, может быть, кто-то любит и с открытыми глазами ее слушать, но это есть закрытые глаза для функционального мира. Это есть полет, освобождение, это дуновение сквозь тебя. Это ты летишь, ты лишен тяжести. А это, кстати, мы часто наблюдаем в сне. Ты выпадаешь из мира функционального, ты становишься атакующим, тебя могут подстрелить. Например, мне снилась когда-то первая симфония, которую я не слушал, и думал, что я никогда ее в жизни не услышу, через 10 лет, как я ее написал. Я вспомнил во сне, что за чушь звучит, духовой оркестр со симфонического, какой-то бред такой, какое-то чудовищное ощущение вины, что я написал. Вот такой вид сна. А иногда снится музыка, ощущение такой потери, когда ты просыпаешься и не знаешь, что же это было. Но если ты записал, это была бы какая-то чушь, возможно. По легенде, Шуберт спал в очках, чтобы во время, чтобы приснил, сразу же записать. Музыка – это какое-то ощущение, что вот как в самолете, ты вдруг набираешь скорость, а потом отрываешься от земли. И вот это вот, когда ты отрываешься от земли, это и есть музыкальное пространство. Ты летишь, а это сон. Тут какой-то особый полет, особое состояние души, то, что Валерий называл поющее состояние для поэтов. Помните, в Макбета есть такое выражение «зарезан сон». Можно использовать эту метафору, ну, как так, мягко, скромно. В музыке 20 века, как бы, она настолько ее пробудили, как бы растолкали от сна, что зарезали сон невзначай. И вот музыка как бы трезвая, пробужденная. Вот музыка, она стала как бы печатью особой 20 века, какой-то разбуженности, обессоненности. В музыке, если нет блаженства, ощущения счастья, даже если это в горести, то кому она нужна, эта музыка? Тогда можно, в общем, вывалиться где-то и в каких-то урнах там, и в огурцах поспать. В 20 веке сон был замучен, задавлен в музыке. Но если мы сравним, допустим, трагедию, драму Чайковского, 6-й симфонии, там сон не зарезан, там несчастье бедного, несчастного человека, который того же, допустим, Чайковского или целого поколения, мы уже даже надоело нам, мы слушаем, а вот, допустим, у Шостаковича, 4-я симфония, то это типичное ощущение, где сон зарезан, там какое-то ощущение, невозможно эту музыку слушать, хоть там и трагедия, и драма, но я не против Шостаковича, я просто говорю о ситуации, что эту музыку невозможно слушать.
Сразу в сон особняков в роман старинный и к тишине на именины, где каждый с нами угощен. Из переулка сразу в тишь, еще торжественней и глубже, где тает лист, где блещут лужи, где каплет с порыжелых крыш. Я никогда не забывал о том, что ты меня любила. Но все, что здесь когда-то было, все, что нам флюгер напевал, я иначе именовал. Усталый, пыльный и вокзальный, когда ты с нежностью печальной приблизилась, ты опоздал. Из переулка сразу в путь. Твой переулок слишком дорог. В нем темных лип столетний шорох все так же просит, не забудь. Мы жили здесь без гроз, без слез. Средь ветхих стен, на слух, на ощупь. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес.
Стихотворение «Сон» московского поэта Владимира Соколова. И еще один поэт, Геннадий Айги. Отрывок из эссе «Сон и поэзия» по телефону из Чебоксар.
И все же, как говорил Кафка, погрузимся в ночь. Там люди, там в глубинах сна общность живых умерших. И как не представляем мы себе социальными или национальными души умерших, так хотя бы в снах будем доверчивы к душам живых. Пожелаем себе для этого ясного, словно просившего нас сна. Ибо кто еще, кроме поэзии, разрешить себе это занятие.
«Тайны сновидений» – так называется книга толковательницы снов Бисмы Бабаевой. Эта книга – сонник. Процитирую наугад. «Лягушек видеть – успех в деле. Лягушек резать или убивать – сознание того, что причиняешь женщине зло. Чемодан видеть – дорога. На гамаке качаться – жить в эротических грезах либо головные боли в ближайшие часы». Я позвонил Бисме Бабаевой в Берлин и спросил ее, почему она написала «Сонник».
Я еще девочкой видела сны, и мама моя очень хорошо разгадывала сны. Всегда каждый сон, который она разгадала, он всегда был правильный.
Вы читали другие сонники?
Читала, и очень много читала. Это каждый сонник взят из жизни. Из древности, из еще, как говорится, наши ассирийские, вавилонские цари, египетские фараоны только придерживались сна. Ни одного дела они не делали. Если сон приснился, значит, они обязательно вызывали мудрецов, и чтобы разъясняли им сны. Можем много примеров принести к этим снам.
Какие, по-вашему, были самые роковые сны в истории?
В истории можно брать Иосифа из Библии «Бытие» от 37 до 47 параграфа почитать, и там все описано. Или, например, взять сон жены Понтия Пилата. Приснился ей, что будет казнен Иисус Христос, но чтобы ее муж не запачкал руки кровью. И он тогда помыл руки перед распятием.
Ваши толкования традиционные или это сугубо ваша интуиция, ваш опыт, ваши знания?
И знания, и взято много из других книг.
А чем отличается ваш сонник от прочих сонников?
Я не знаю, может быть, я более подробно описываю там, чем другие.
К вам часто обращаются с просьбой истолковать сон?
Очень. Мне звонят со всего света. И сперва позвонят, рассказывают сон, а потом через некоторое время перезванивают, я уже им говорю значение их сна. Ведь разгадывать сны это не каждому тоже дано, понимаете? Вот мой сонник, один сон, я могу его растолковать по-разному.
Вам звонят знакомые люди или незнакомые?
И знакомые, и незнакомые.
И какие самые интересные сны вам приходится истолковывать?
Я вот, например, могу рассказать лично мой сон, еще я девочкой видела. У меня попадает 14 марта 44 года попадает сестра под машину насмерть. Вдруг не проходит 7 дней, мне снится сон, что она мне говорит, почему мама не положила мне в гроб просто не под одеяльник. Вставая утром, я рассказала маме сон. Мама сразу сказала, что под одеяльник это она. А простынь – это кто-то из нас, из детей, потому что у мамы было 11 человек детей. В сентябре месяце не болевшая моя сестра вдруг умирает от скоротичной чахотки. В сентябре месяце этого же 44-го года. В 45-м году, 20 мая, мама умирает. Тоже никогда не болела, умирает 20 мая.
Обычно ваши толкования и предсказания сбываются?
Почти 99%.
Если сон сулит кому-либо гибель, вы прямо говорите об этом?
Прямо говорю, никогда не скрываю. Пример с этим Семеновым, Юлаан Семеновым. Он мне, бывая в Мюнхене, позвонил и рассказал сон о Горбачеве и о его жене и о нем. Я ему сказала, я говорю, Юлаан, будь внимательный, потому что очень плохо будет им какие-то большие неприятности. А сам посмотри о себе, потому что твой сон очень плохой. И сказала, предупреди Горбачевых.
А вы не помните этого сна Юлиана Семенова?
Нет, не помню, потому что это было... Вы знаете, он мне с Мюнхена звонил, с просони, рассказывал сон мне. И я ему рассказала и предупреждала, будь внимательной, потому что у него тоже со здоровьем что-то во время его рассказа сна было очень плохо.
Бисма, вы не могли бы истолковать сон, который приснился одной девушке?
Могу.
Сон такой. Она идет по заснеженной поляне, перед ней ручей и мостик. Она не решается его перейти. И тут появляется медведь, помогает ей. Она бежит, медведь за ней догоняет, приносит в шалаш. А там разные чудища с собачьей мордой, с петушьей головой, Карла с хвостиком. Что бы это значило?
Это значит то, что ей приснился мостик, это она переходит дорогу. И переходит какой-то путь жизненный. А медведь – это друг, который поможет преодолеть ее врагов или ее неприятности.
И снится чудный сон Татьяне. И снится... Будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена, кряхтя, валит медведь несносный, пред ними лес, недвижны сосны. Толковательница снов Бисма Бабаева, поэты Геннадий Айги, Владимир Соколов, Олег Чухонцев, композитор Валентин Сильвестров, психоаналитик Сергей Аграчев и философ Александр Пятигорский, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.